რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Кремль бросает сирийский вызов США. Пытается ли Москва заморозить конфликт в Сирии? Смирится ли Вашингтон с возросшей поддержкой режима Башара Асада со стороны Кремля? Может ли Сирия превратиться в новый Афганистан для Москвы? Сирия как зона конфликта между Россией и США? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американским военным аналитиком, сотрудником Американского внешнеполитического совета Стивеном Бланком, политологом, сотрудником Гудзоновского института Ричардом Вайтсом, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым и историком, профессором Индианского университета Дмитрием Шлепентохом. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Резко возросшая помощь Москвы правительству Башара Асада стала в последние дни неожиданным объектом внимания американской прессы. В конце прошлой недели газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, со слов непоименованных представителей администрации Барака Обамы, о том, что российские военнослужащие сооружают что-то вроде импровизированной военно-воздушной базы рядом с аэродромом города Латакия на западе Сирии. Там собираются сборные дома, в которых можно разместить около 1000 человек, сооружается командно-диспетчерский пункт для контроля за воздушным пространством. Какова цель этих приготовлений американской разведки, согласно газете, пока неведомо. Но не исключено, например, что Москва готовится к ведению воздушной кампании в Сирии. В последующие дни ежедневные сообщения о прибытии в Сирию российских военно-транспортных самолетов и кораблей с военной техникой перемежались с заявлениями официальных представителей Белого дома и Госдепартамента, в которых выражались опасения по поводу намерений Москвы и даже предупреждений в адрес Кремля о том, что его самостоятельные действия в Сирии могут привести к конфликту с силами коалиции, которые выступают против боевиков группировки «Исламское государство». Ведущие американские средства информации видят в этих шагах прямое вступление России в конфликт на стороне режима Башара Асада. «Сирийский кошмар Обамы» — так трактует последние события обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Роджер Коэн. Он винит президента США в бездействии, которое отчасти, по мнению обозревателя, и довело дело до катастрофы. Если бы Обама набрался силы воли и веры в американскую мощь, на разных стадиях конфликта были разные варианты действий. Можно было уничтожить сирийские самолеты, совершавшие бомбежки. Можно было создать зоны безопасности для беженцев. Вооружение оппозиции на ранней стадии конфликта могло изменить ход войны. Теперь мы видим, пишет обозреватель «Нью-Йорк Таймс», что сирийский кошмар в разных формах распространяется на Запад. «Вашингтон-Пост» возлагает на президента Обаму ответственность за иллюзорные надежды на привлечение Кремля к участию в разрешении сирийского конфликта. Путин, пишет газета, идет в Сирию, потому что Америка бездействует. Владимир Путин, скорее всего, верит, что слабость США предоставила ему возможность склонить военный баланс в Сирии в пользу Асада. Американский военный аналитик, бывший профессор военного колледжа армии США Стивен Бланк, считает, что решительное вмешательство Москвы в сирийский конфликт, поддержка Башара Асада, лишь фрагмент более обширных планов Кремля.
Ближайшая цель России – сохранить Асада у власти как можно дольше, любой ценой. Причина – они рассматривают группировку «Исламское государство» как самую серьезную угрозу безопасности России. Пока Асад находится у власти и не позволяет оппозиционным силам сконцентрироваться на борьбе с ИГИЛ, Москва может надеяться, что радикальные исламисты надолго увязнут в Сирии, что у них, образно говоря, руки не дойдут до России. Это соображение хорошо укладывается в более масштабные стратегические цели Москвы. Она страстно желает вернуть себе на Ближнем Востоке положение, подобное тому, которое некогда занимал Советский Союз, то есть быть способной заблокировать любые, не согласованные с Россией, американские инициативы в регионе. Инструментом для этого может стать создание антиамериканского шиитского блока в составе Ирана, Сирии, Ирака. Они пытаются организовать этот блок, используя экспорт вооружений, энергетические сделки и последний шанс, демонстрируя готовность послать в зону конфликта войска. Дескать, мы надежные партнеры, готовые защитить наших союзников.
Почему отправка, казалось бы, ничтожного контингента российских военнослужащих в Сирию, всего около сотни человек, вызвала целый ряд предупреждений со стороны США и НАТО в адрес Кремля?
В российском случае понятие «военные советники» гораздо более многогранно, чем, скажем, в американском. Это, так сказать, острие клина, которое можно вбить в случае необходимости. Речь идет о боевых самолетах, самолетах-беспилотниках, спецподразделениях, скорее всего, пехоте, если судить по тому, что Россия переправила в Сирию бронетранспортеры. Добавим к этому военное присутствие России в сирийском порту Тартус, и тогда у Москвы появляется фундамент для потенциально гораздо более масштабных военных операций.
Представители американской администрации уже несколько раз предупредили Москву, что ее потенциальная кампания против боевиков так называемого «исламского государства» может привести к конфликту с силами коалиции, которые ведут кампанию против ИГИЛ. Чем, по-вашему, обеспокоен Белый дом?
Да, такая опасность существует. Мы знаем, что русские отличаются, скажем так, беспечностью поведения в воздухе. В боевой обстановке для летчиков крайне важно, например, знать, кто находится неподалеку в воздушном пространстве. Для этого широко используются системы идентификации «свой-чужой». Российские пилоты нередко отключают бортовые транспондеры, совершая полеты в воздушном пространстве иностранных государств, подвергая серьезному риску даже гражданские самолеты, лишь ради того, чтобы остаться в небе незамеченными.
Если вы правы, и Москва действительно пытается сохранить у власти в Сирии дружественный ей режим, то ведь напрашивается параллель с Афганистаном, она корректна?
Сирия больше не является единым государством, это совершенно очевидно. В стране царит хаос. Для того, чтобы обеспечить выживание режима Асада в той или иной форме, и тем более для борьбы с его противниками, потребуется несоизмеримо больше сил, чем те, что сейчас Москва направила в Сирию. Я очень сомневаюсь, что несколько сотен российских военнослужащих смогут спасти Асада от краха. Для этого потребуется масштабное военное присутствие России в Сирии, но это лишь еще больше усугубит конфликт.
В американской прессе сейчас слышится немало критики в адрес Белого дома, чья нерешительная, по мнению скептиков, политика стала отчасти причиной успехов ИГИЛ в Сирии и даже в Ираке. Как вы относитесь к таким оценкам?
Я бы назвал некомпетентной ближневосточную политику администрации Обамы. Мы стали свидетелями ряда катастрофических событий в регионе за время президентства Барака Обамы, на которые не было найдено адекватного ответа. Ну, взять хотя бы не столь давнее соглашение об уничтожении сирийского химического оружия, ставшего результатом российской инициативы. Что мы имеем сегодня? Обе стороны используют химическое оружие. Россия направляет в Сирию своих солдат. Это полный провал.
Такова точка зрения Стивена Бланка из американского внешнеполитического совета в Вашингтоне. Некоторые аналитики, впрочем, призывают не спешить с выводами относительно намерений Кремля в Сирии. Как, например, мой собеседник Ричард Вайтс из Гудзоновского института в Вашингтоне.
Я не знаю, что стало причиной американского беспокойства, выраженного публично госсекретарем США и представителем Белого дома. В доступных источниках я не нашел указания на то, что Москва посылает в Сирию военнослужащих для участия в боевых действиях. Насколько можно понять, их там совсем немного. Они используются для охраны самолетов, которые были доставлены сирийскому правительству. Это, на мой взгляд, вписывается в многолетнюю стратегию взаимодействия Москвы и Дамаска. Тем не менее, настойчивые предупреждения со стороны Вашингтона в адрес Москвы свидетельствуют о том, что у США наверняка есть пока неизвестные нам разведданные. Они, скорее всего, неоднозначные. Этим можно объяснить утечку подобной информации в американскую прессу. Белый дом предупреждает Кремль о том, что ему известно, что делает Россия в Сирии, и он надеется на то, что этого будет достаточно, чтобы предотвратить потенциальное более серьезное вмешательство России в сирийский конфликт. Если ничего в будущем не произойдет, то у россиян всегда будет возможность сказать: «Мы ничего и не замышляли». На мой взгляд, Вашингтон делает Москве предложение. Вопрос заключается в том, примет ли она его.
Какова, по-вашему, вероятность серьезного прямого вмешательства России в войну в Сирии?
Они, я думаю, могут вмешаться, если они осознают, что коллапс режима Асада неизбежен, и единственное средство предотвратить такой поворот событий – интервенция. Это то, что заставило Кремль направить войска в Афганистан. Это то, что заставило США втянуться во многие конфликты. Проблема, как и в других подобных ситуациях, заключается в том, что гораздо проще направить войска в зону конфликта, чем их вывести. Военные операции часто принимают форму болезненной привязанности. Россия может помочь Асаду частично восстановить свой контроль в Сирии, но не исключено, что в будущем выживание Асада и его режима в результате станет невозможным без продолжающейся значительной российской военной поддержки. Иными словами, существующая информация не дает оснований делать обоснованные выводы о намерениях Москвы. Если же она решит напрямую вмешаться в конфликт, я не думаю, что это приведет к усугублению конфликта в Сирии, потому что ситуация едва ли может стать хуже. Но для самих россиян это может обернуться потерями.
Говорил американский политолог Ричард Вайц. Итак, что может стоять за прямым российским вмешательством в сирийский кризис? Борьба с группировкой «Исламское государство», что может стать, судя по всему, официальной версией Кремля, защита от врагов обессиленного союзного режима Асада или некие иные цели? Дмитрий Шлепентох, ваша точка зрения.
Москва пользуется тем, что и все остальные, Иран, американским ослаблением, и пытается утвердить себя в тех местах мира, где они чувствуют, они могут утвердиться, и где американцы мало что могут им противопоставить.
Поспособствует ли это разрешению конфликта?
Это просто означает, что Россия сохранит Асада, или постарается сохранить Асада, хотя бы в урезанной Сирии, и сохранит там свою базу, и, возможно, так сказать, создаст и свой новый имидж такой сильной и решительной России, в отличие от слабой и отступающей Америки и ельцинской России.
Итак, профессор Шлепентох считает, что цель Кремля в этой ситуации – утвердиться в Сирии и регионе за счет Соединенных Штатов. Мой собеседник Стивен Бланк видит за этими действиями Кремля более эгоистичные мотивы, то есть не дать угаснуть конфликту, который притягивает к себе радикальных исламистов со всего мира, в том числе и из России. Профессор Ширяев, как вы объясняете это явно возрастающее вмешательство Москвы в сирийский конфликт?
Скорее всего, как профессор сказал, и попробовать и установить присутствие здесь, и, скорее всего, тоже второй элемент поддержания конфликта, вяло текущего. Прежде всего, аналогия историческая. Во время октябрьского конфликта между Израилем и Египтом, война Йом-Кипура, Брежнев предложил Никсону послать совместный контингент войск, чтобы конфликт урегулировать. И американская сторона категорически отказалась. Никсон заявил, что ему не нужна, и Киссинджер также заявили, что не нужно военное присутствие российских войск на Ближнем Востоке. Это даст им какую-то легитимную гарантию присутствия на долгие годы. Сейчас это присутствие устанавливается. Я считаю, что это временное поражение американской политики. Второе – это политика президента Обамы, который всегда, мы же становится очевидно, хочет делегировать ответственность кому-то другому. До внутренней политики и также происходит во внешней. Поэтому такое впечатление мое личное, что, скорее всего, для него это шанс каким-то образом воевать с исламистами, шанс установить хорошие отношения с Россией временными, сделать видимость, что Америка и Россия понимают друг друга. И войти в историю как президент, который с помощью российских войск и сирийских войск задавил исламистов, и Обама восстановил отношения хорошие с Россией.
Эрик, но пока в эту вашу теорию плохо вписывается, в общем, резкая реакция Белого дома, который предупреждает Россию, что ее вмешательство в Сирии может привести даже к конфликту с коалицией, которая борется с ИГИЛ.
Белый дом вынужден такое говорить, потому что последние шаги показывают слабости внешней политики. Слабости, она была очевидна. Поэтому думаю, что заявления такие последуют и будут резкие заявления. Но действий, скорее всего, не будет до смены администрации через полтора года.
Дмитрий Шлепентох, с вашей точки зрения, какова вероятность того, и эти вопросы, я полагаю, неизбежны, такая тревога выражается и некоторыми наблюдателями и политиками в России, вероятность того, что Россия втягивается в операцию, которая может привести к усугублению конфликта?
Понимаете, вообще Путин, он не собирается лезть туда, где находится враждебное население, ограничить защитой Асада с его алавитами, возможно, в том небольшом анклаве, где он сохранится, А что касается исламистов, то если их будут бомбить американцы и их союзники, то, естественно, главными врагами в данном случае будут американцы. Даже иранцы не лезут на север и не поощряют своих друзей на юге Ирака, потому что заходить в районы, где там будет население враждебно, ты ввязываешься в партизанскую войну, которой нет конца, если только ее не истребляешь, все население.
То есть, скорее всего, с вашей точки зрения, цель Москвы – вялотекущий замороженный конфликт.
В котором она с Ираном является гарантами существования Асада. Но, возможно, даже и без Ирана. Не надо сказать, что они все работают вместе. Нет. Я тебя защищу даже тогда, когда Иран от тебя откажется. А за это ты мне даешь эту базу. И вообще я показываю соседним арабским странам и другим, что я, в общем, надежный союзник. Это я не американцы.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Кремль бросает сирийский вызов США. Пытается ли Москва заморозить конфликт в Сирии? Может ли Сирия превратиться в новый Афганистан для Москвы? Сирия как зона конфликта между Россией и США. Эти и другие вопросы мы обсуждаем со Стивеном Бланком, Ричардом Вайтсом, Эриком Ширяевым и Дмитрием Шлепентохом. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Эрик Ширяев, такая трактовка поведения Москвы вызывает немало параллелей. Как вам афганская параллель?
Две параллели, американская и российская. Американское вмешательство во Вьетнаме или участие в Вьетнаме. И так же начиналось. Значит, группа советников, открытый разговор о том, что Вашингтон не принимает участие в конфликте, не принимает участие в боевых действиях. Потом больше советников, потом больше советников, потом и пошло и поехало. Пошли солдаты, пошли пехотинцы и пошли гробы возвращаться обратно в американский континент. Трясина, слово, которое часто употребляется и будет повторяться по поводу войны в Вьетнаме. Вторая аналогия – Ангола. Не прямая, но вот 75-й год вовлечения кубинцев в этот конфликт. Москва критиковала Кастро. Кастро критиковал Москву за непомощь кубинцам. Но Москва была вынуждена помогать. И пошли танки, и пошли продовольствие, и деньги, и советники. И все пошло-поехало. Трясина была готова. То есть любой маленький конфликт, любое желание быть там недолго и небольшим числом поучаствовать, все превращается, к сожалению, в большой конфликт. И это, скорее всего, вялотекущий конфликт может перерасти в большой конфликт для России, то есть большой трясиной может стать, даже если Москва этого не хочет.
Ну, а вот аналогии все-таки с Афганистаном, они корректны или нет?
Афганистан – это было массовое вторжение в декабре 1979 года, массовое. Смена режима была решительная, быстрая. Если такое произойдет, если осада не будет завтра, власти или послезавтра, может быть, аналогии такие пройдут. Но пока все сведения пока о том, что Россия будет поддерживать осаду, скорее всего, вялотекущий конфликт будет продолжаться. И при этом Вашингтон получает хорошую возможность, в принципе, сказать, что да, несмотря на то, что Москва находится в Дамаске уже, тем не менее конфликт уменьшается, опасность его уменьшается, и каким-то образом Москва и Вашингтон находят общий язык.
Дмитрий, есть аналогии, с вашей точки зрения, между Сирией и Афганистаном?
Не совсем. Понимаете, аналогия с Афганистаном наиболее, естественно, ясная, с моей точки зрения. Это между российским вторжением в Афганистан и американским вторжением в Афганистан. Это, как говорится, более ясно. И там ощущение сверхдержавности. Там и там ощущение того, что или мы социализируем, или, наоборот, принесем свободу, и женщины снимут чадру, и все нас страшно полюбят, и будет там мир и благодать. Между прочим, Советский Союз мог там находиться, не будь Горбачева, до бесконечности. Тоталитарное общество, которое может вести эту войну, как говорилось, с басмачами десятилетиями. И в конечном итоге задавить их. Американцы, которые вошли туда, тоже исходили из быстрого решения, но встретили сопротивление населения и ушли. Практически там выхода для них нет. Здесь ситуация несколько будет другая, как на Восточной Украине. В Восточной Украине Россия вошла в ожидании населения, которое или позитивно настроенного к русской армии, или нейтральной. То же самое и в Сирии. Алавитам можно петь песни о том, что как Америка будет защищать их права. Но они прекрасно знают, что победи исламисты, им отрежут голову немедленно. Поэтому они будут держаться за Асада всеми возможными способами. И в этом случае российский солдат находится не во враждебной среде, а в среде, в общем, понимающей, даже благожелательной. Поэтому здесь ситуация несколько другая. Прямой конфронтации с Асадом, я не знаю, сможет ли исламисты преодолеть регулярную армию. Это я не знаю. Мне кажется, маловероятно, особенно если эта армия пользуется поддержкой населения.
Но трудно представить, что такая армия в Сирии, российская армия, если она там будет, будет пользоваться поддержкой российского населения.
Ну, понимаете, российское население, в общем, это во многом не очень его волнует. Это армия небольшая, это армия наемная. Война, которая будет существовать, как существовала война в Чечне. Ведь не рухнул ельцинский режим от того, что там были вообще Грозный превращался в развалины, десятки тысяч были убиты.
Профессор Ширяев, а может себе Кремль позволить вести незаметную войну в Сирии, как предполагает наш собеседник?
Ставьте, погибают морские пехотинцы российские, трагически. Это теракт, бомба, погибает много их сразу, конечно. Это игра с огнем и... Даже без желания попадать в трясину, там можно попасть очень легко.
Некоторые средства информации выдвигают претензии Обаме в последние дни за то, что администрация самоустранилась от решения сирийской проблемы. Вот Дмитрий считает, что это, так сказать, естественная, правильная политика. Многие американские наблюдатели так не считают. Эрик, вам вопрос. Можно предположить, что более активная американская политика в Сирии привела бы к другому результату?
Сослагательное направление – это нехорошо в политике. Я не могу сказать, что бы было бы, но в футбольных терминах, если тренер не работает, его нужно менять. То, что Обама критикуется и либеральные, и консервативные прессы – это ожидаемо. Это совершенно ненаучное наблюдение, я слежу за своим студентом. Сдвиг от голубиных позиций к истребиным сильный, серьезный, не у всех, не единогласно, но значительные изменения происходят, начиная с весны, летом, сейчас по осени сижу. Те студенты, которые активно выступали против американской внешней активной политики, сидят, молчат. Другие говорят, что какая-то золотая середина должна найти. Им не нужно бомбить, атаковать любовно, тем не менее сидеть, сложа руки, тоже нельзя. То есть мне кажется, что бездействие Обамы, это его политика, его стратегия, с которой он пришел в Белый дом, не делай глупых вещей. Вот это его слоган, его девиз.
А теоретически все-таки можно было что-то предпринять? Ведь, казалось бы, история американского вмешательства, назовем этим грубым словом, на Ближнем Востоке в последние десятилетия, оно, в общем, не очень привело к хорошим результатам.
Да, какой-то контингент пехотинцев вместе с курдами, вместе... Почему курды, но почему нет? Вместе с всякими повстанцами, логичные действия, смена режима и наивном понимании такое могло бы произойти, в наивном восприятии мира. Но, скорее всего, это нереально было бы. Но попытка могла бы такая быть сделана.
Дмитрий Шлепендох, оправданы ли упреки в бездействии, брошенные Бараку Обаме несколькими американскими газетами? Если бы Соединенные Штаты действовали более решительно, и мы знаем, что более решительные действия Соединенных Штатов в прошлом помогали утихомирить конфликты. Могло ли что-то произойти?
Определенная вещь конкретно. Ну, первое, бомбить. Они сделали то же самое в Ираке, они же сделали в Афганистане. Сделали тоже в Ливии. Последний пример уже при Обаме. Вместо хороших и демократических или нейтральных людей там пришли, государство развалилось, и сейчас и Ливия это, так сказать, место, гнездо исламистов. Уничтожат они Асада. Все эти умеренные, так сказать, борцы с режимом, которые одновременно и исламистов не любят, и режим не любят, это все фикция. Их там ничтожно мало, их военная мощь нулевая практически. Значит, что это означает? Это означает, что просто вся Сирия будет в составе одного из исламистских государств или квазигосударств, которые начнут затем влиять уже на Саудовскую Аравию, на Турцию, поползет дальше в Центральную Азию.
Иными словами, хорошего выхода в этой ситуации не было изначально.
Есть только один вариант – делиться. Это значит, что да, делится сфера влияния с Россией, с Китаем, с Ираном, которые, если не смогут полностью ликвидировать эту зеленую республику с мировой революцией как главной целью, то хотя бы ее локализировать санитарным кордоном. А если не будут договариваться, то она устоит, выстоит и начнет рассылать эмиссаров по всему миру в той или иной форме. Вот они-то будут, как и большевики, главными, как говорится, бенефициариями всего этого предприятия. Если белые армии, в данном случае Иран, Россия и Соединенные Штаты не захотят, так сказать, координировать свои усилия.
Эрик Ширяев, в последние дни представители Белого дома и Госдепартамента в своих заявлениях несколько раз сделали акцент на том, что более активное вмешательство России в сирийский кризис может привести, как они выразились, к конфликту России и сил коалиции. Что, как вы считаете, они имеют в виду?
Вероятность большая, потому что мировые события и те события, в которых используется насилие, они непредсказуемы. Но, тем не менее, сдерживающий фактор сам Вашингтон, сам, скорее всего, не Вашингтон, а президент Обама. Его позиция, его кредо сейчас не делать так, как сделал бы Буш, то есть не использовать насилие. Если использовать, в крайних случаях, давая объяснение гуманитарными причинами спасения населения, спасения беженцев, детей и женщин. Поэтому слова будут громкие, конечно, акции будут экономические и другие, скорее всего, но военного вмешательства мы не ждем, и несмотря даже на настоятельные просьбы некоторых бюрократов, политиков и его приближенных. Обама не пойдет на этот шаг, потому что он заботится о своем наследии, своем имени, и для него не участие в войне – это главная цель сейчас.
Профессор Шельпенток, все-таки насколько реально вероятность случайного конфликта между Россией и участниками коалиции? Вот мой собеседник Стивен Бланк говорит, например, о возможности инцидентов в воздухе. Американские представители, цитируемые американской прессой, обеспокоены тем, что может произойти, если российские самолеты, скажем, нанесут удары по позициям оппозиционных групп союзных США.
Понимаете, я вот как-то вот не совсем верю в это, что совсем уже было все случайно. Если мы вспомним, например, войну 67-го года с Израилем и Египтом, израильские самолеты обстреляли и убили несколько американцев на американском судне. Все это было мгновенно забыто, потому что ни Израиль, ни Соединенные Штаты совершенно не хотели конфликта. Поэтому, если обе стороны не хотят конфликта, они найдут массу способов найти, как его избежать. Если же они хотят конфликт, то они найдут, опять же, массу причин, почему конфликт неизбежен. Не думаю, чтобы Обама и американцы сейчас готовы были к военным конфликтам. Санкции возможно, но они очень лимитированы. Если Европа, грубо говоря, Германия, не будет в эти санкции включаться, то американцы сами по себе уже не всесильны. Поэтому не думаю, чтобы это вызвало каких-то грандиозных изменений. Может, конечно, прийти, предположим, Трамп, который может сделать совершенно как Жириновский какие-нибудь непредсказуемые вещи. Но тогда это будет уже совсем другая история мировая.
Вы слушали передачу «Сегодня в Америке». Кремль бросает сирийский вызов США. Пытается ли Москва заморозить конфликт в Сирии? Смирится ли Вашингтон с возросшей поддержкой режима Башара Асада со стороны Кремля? Может ли Сирия превратиться в новый Афганистан для Москвы? Эти и другие вопросы мы обсуждали с американским военным аналитиком, сотрудником Американского внешнеполитического совета Стивеном Бланком, политологом-сотрудником Гудзоновского института Ричардом Вайтсом, политологом-профессором университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым и историком-профессором Индианского университета Дмитрием Шлепентохом. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Алхимия цен. Замедление темпов годовой инфляции в России, явно проявившееся весной и в начале лета, теперь фактически остановилось. Второй месяц подряд они не снижаются к прошлогодним уровням. Среди наиболее очевидных факторов – повышение тарифов ЖКХ в июле, которое уже проявилось в ценах, а также новая волна девальвации рубля в июле и августе. Она может отразиться в ценах позже, однако степень этого влияния зависит от того, насколько еще может ослабеть рубль с нынешних уровней и произойдет ли это. Однако реальная инфляция в стране, как объясняет гость нашей программы, уже почти втрое ниже, чем отражаемые статистикой ее темпы к прошлогодним уровням. Когда именно Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, начнет повышать ключевые процентные ставки? Это едва ли не самый обсуждаемый ныне вопрос на мировых финансовых рынках. Ответа на него и в ходе состоявшейся в конце августа в США ежегодной конференции руководителей центральных банков многих стран мира участники рынков и эксперты вновь не получили. Повышение ставок ведет к дальнейшему укреплению доллара, а значит, как ожидается, к очередному падению цен на нефть и, соответственно, на ослаблению национальных валют стран-экспортеров сырья, включая Россию. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Прекратилось ли в России то замедление инфляции, которое явно проявилось весной? Вспомним, своего пика темпы годового роста потребительских цен достигли в марте 16,9% к уровню марта прошлого года. Затем они начали снижаться. В апреле 16,4%, в мае 15,8%, в июне 15,3%. Однако в июле, когда были повышены тарифы на услуги ЖКХ, рост цен вновь ускорился – 15,6%, а в августе – 15,8%. Фактически получается, что уже второй месяц подряд годовая инфляция в России не снижается, как было еще недавно. В какой мере это может быть связано с новой, уже летней, волной девальвации рубля? Если в начале июня его курс составлял около 50 за доллар, то к началу сентября снизился в целом на 1/3. Наш собеседник в Москве – научный сотрудник исследовательского института «Центр развития Высшей школы экономики» Николай Кондрашов, специализирующийся на проблемах потребительской инфляции.
На динамику инфляции год к году девальвация сейчас практически не повлияла пока что, это вплоть до значений за август. А, собственно, повышение годовой инфляции в июле по сравнению с июнем было обусловлено вовсе не динамикой курса, а тем, что в июле этого года тарифы на ЖКХ и некоторые другие регулируемые позиции, они выросли существенно сильнее, чем в июле прошлого года, потому что год назад был очень ограниченный рост тарифов. То есть это именно влияние тарифов, не рыночных механизмов. А вот то, что мы будем видеть в дальнейшем, это уже влияние курса рубля и других факторов.
В начале года на волне девальвации рубля в цены товаров торговые компании заложили, соответственно, и тогдашний обменный курс – 70 за доллар или даже более низкий. Однако с тех пор курс рубля оказывался выше тогдашних минимумов. При этом снижение цен не происходило. В какой мере, на ваш взгляд, этот фактор окажется сдерживающим для инфляции сейчас, если, конечно, исходить из того, что не случится нового ослабления рубля из-за очередного падения цен на нефть?
Этот фактор действительно очень важен, потому что рост цен в начале этого года в ответ на девальвацию действительно был очень резким, пропорционально девальвации, причем, скажем так, пиковой девальвации, то есть уровня курса пиковых. И после того, как динамика рубля сменилась на обратную, то есть произошла ревальвация рубля, цены вниз не пошли. Единственное, можно сказать, достижение, которое было, это обнуление инфляции текущей, то есть месяц к предыдущему месяцу инфляции к лету, что отчасти было связано с новым урожаем. Но важно то, что снижение цен, которое должно было произойти, его не происходило.
С чем это связано? Впрочем, традиционно вверх цены идут легко, а вниз куда медленнее. И это мировая практика, а не какая-то особенность России.
Это обусловлено таким пресловутым эффектом храповика. При росте издержек цены растут, при снижении издержек цены уже не падают. То есть в торговле остается маржа. Это находится, с моей точки зрения, подтверждение в статистике. Если в первом квартале сольдированный финансовый результат оптовой розничной торговли был плюс 36% год к году в первом квартале, то во втором он уже вырос даже до 49% год к году. И это отдельно в розничной торговле наблюдается. То есть действительно в торговле образовалась такая маржа, которая сейчас приведет к тому, что цены в ответ на повторную девальвацию, которая произошла за последние два месяца, цены вырастут не так сильно, как в том году, потому что торговля действительно закладывала большую маржу в начале этого года.
Если вернуться к началу года, как оценить дополнительный вклад еще тогдашней девальвации рубля в темпы инфляции в России, которые резко выросли еще в ноябре-декабре? То есть сколько именно она добавила и сколько из этого, по вашим расчетам, было потом отыграно, когда рубль начал укрепляться, если вообще?
Тогдашняя первая волна девальвации прибавила к годовой инфляции примерно 9-9,5% пунктов. То есть это очень много. Но потом, когда рубль уже начал револьвировать, то из этих 9-9,5% пунктов отыграно было 1-1,5% пункта. То есть очень малая часть. Что действительно свидетельствует о том, что фиксация цен, она имела место быть, и в торговле образовалась сейчас такая сверхмаржа, которая в ближайшие месяцы как раз-таки будет препятствовать сильному росту цен, потому что те курсы рубля, которые мы увидим на бирже, они практически полностью уже заложены в цены. Поэтому такого всплеска инфляции, как вот в конце прошлого, в начале текущего года, мы такого сильного всплеска не увидим.
Тем не менее, как изменились, скажем, ваши прогнозы относительно общей инфляции в России в 2015 году теперь, когда вторая волна девальвации рубля уже состоялась? И особенно, если предположить, что его курс может снизиться еще больше, случись новое падение цен на нефть.
Если раньше, до вот этой второй волны девальвации, мы оценивали инфляцию примерно в 11%, то сейчас при курсе где-то 65 рублей за доллар инфляция должна составить примерно 12,8% по итогам текущего года. А если предположить, что курс рубля будет более слабым, около 71 рубля за доллар, то в этом случае инфляцию мы ожидаем примерно 15,2% по итогам года. То есть, да, эффект от второй волны девальвации, он тоже есть, особенно если курс будет дальше ослабевать относительно текущих котировок. Однако этот эффект, он сейчас не меньше, чем тот, что был годом ранее.
15,2% – это немногим меньше, чем текущие темпы годовой инфляции на уровне 15,8%. Но вот что интересно. Общая масса денег в стране, от динамики которой напрямую зависит рост цен, остается ныне на уровнях, близких к минимальным за последние 20-25 лет. Далее. Внутреннее потребление резко сократилось ввиду падения доходов, как населения, так и бизнеса. Наконец, эффект мощной девальвации рубля в начале года давно в ценах отыгран. В таких условиях, за счет чего именно годовой рост цен по-прежнему сохраняется на столь высоких уровнях? Ведь общее их снижение с пиковых уровней в марте к началу сентября составило всего 8%, не более.
Если абстрагироваться от того факта, что в июле-августе произошла очередная девальвация рубля сильная, которая разгонит цены, если абстрагироваться от этого факта, то получается, что сильных драйверов поддержания инфляции на высоких уровнях, этих драйверов нет. То, что годовые темпы инфляции, то есть накопленные за 12 месяцев, они не сильно снизились за последние полгода, это обусловлено исключительно эффектом базы. Рост цен месяц к предыдущему месяцу, он сильно замедлился, за исключением июля, когда сильно выросли тарифы ЖКХ. То есть это не рыночный фактор. А в остальном, действительно, инфляция прижалась к минимуму, и текущие темпы инфляции месяц к предыдущему месяцу в годовом выражении стабилизировались на уровне 5,5-6% годовых.
Давайте поясним. Текущая инфляция за месяц, пересчитанная на год, есть предполагаемый годовой прирост цен при условии сохранения этих месячных темпов и далее, для чего некие внешние условия не должны меняться.
Если ничего не меняется, то там через полгода темпы год к году по инфляции, они сами собой опустились бы до 6% годовых. Просто сами собой. Сейчас инфляция была выше исключительно из-за того, что в предшествующие 12 месяцев цены выросли сильно, и все. Инфляция год к году, она не характеризует текущий рост цен. Текущий рост цен – это месяц к предыдущему месяцу. А он у нас сейчас на уровне 6% годовых. Еще ниже инфляция текущая не может опуститься просто из-за того, что накопленная инфляция очень высокая, и процесс перехода к инфляции 3-4% он занимает некоторое время. Экономика должна адаптироваться к более низким ценам, должны и ставки опуститься, и инфляционные ожидания спасть, и просто вот этот накопленный эффект инфляции к году должен миновать, и все. То есть, если бы повторной волны девальвации не было, у нас инфляция действительно за 1,5-2 года опустилась бы до темпа 4-6% годовых.
То есть, речь идет именно о пересчете текущих темпов роста цен в течение одного месяца, июля, августа или сентября, на целый год, то есть на 12 месяцев. Он производится по формуле так называемого сложного процента. По ней, кстати, рассчитываются не только темпы роста цен, но и, скажем, общие платежи по банковскому кредиту за весь его срок.
Сейчас текущие значения инфляции составляют около 6% в годовом выражении. Что это означает? Это темп роста месяц к предыдущему месяцу, но только возведенный в 12-ю степень, условно говоря. То есть это именно тот рост цен, который мы наблюдаем не за один месяц, за два месяца, но не как за 12 месяцев, который как раз и характеризуется инфляцией годовой. То есть это именно темп роста цен без эффекта базы. Вот насколько выросли цены за июль по отношению к июню. После устранения эффекта тарифов получается, что примерно на 0,4-0,5%. А возвести это в 12-ю степень получится около 5,5-6%.
С осени прошлого года Центральный банк России, отказавшись от валютного коридора, фактически перешел к политике плавающего курса рубля и инфляционного таргетирования, то есть целевым уровнем инфляции в стране примерно в 4% в год. Но коль скоро резко выросшие колебания курса рубля, когда он может падать аж на треть всего за 3 месяца, оказывают мощное проинфляционное влияние на экономику, финансовым властям приходится как-то это влияние нивелировать. Среди возможных инструментов как сдерживание роста общей денежной массы в стране, прежде всего регулируя стоимость заемных средств в экономике с помощью ключевой ставки Центробанка, так и, например, сдерживание роста зарплат в государственном секторе, особенно учитывая его масштабы в экономике России. Вспомним, после кризиса 2009 года продолжение роста этих зарплат стало одним из главных факторов восстановления экономического роста, впрочем, оказавшегося недолгим. Но как в целом сопоставить эти два фактора по значимости для сдерживания потребительской инфляции в стране?
Динамика монетарных агрегатов, в том числе денежной массы, она гораздо важнее в инфляционном таргетировании, чем динамика зарплат в госсекторе. Это связано с тем, во-первых, что динамика денежной массы, она, с одной стороны, влияет и с другой стороны зависит, но она связана со всей экономикой, потому что уровень потребительских цен, он определяется тем, как работает вся экономика в целом. И низкие темпы роста денежной массы способствуют снижению инфляции в среднесрочной перспективе в течение где-то года и сильному снижению инфляции в течение 1,5-2 лет. Однако, если говорить про динамику зарплат в государственном секторе, то там эффект именно на инфляцию относительно небольшой. Это связано с тем, что эти зарплаты, а зарплаты – это расходы бюджета, они финансируются за счет бюджета и могут либо приводить просто к перераспределению расходов, либо к увеличению дефицита. Этот фактор, он скорее связан с бюджетной устойчивостью, с социальной напряженностью и в меньшей степени с инфляционным таргетированием. Все-таки монетарный фактор, он на порядок важнее, чем динамика зарплаты в государственном секторе.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве научный сотрудник исследовательского института «Центр развития Высшей школы экономики» Николай Кондрашов, специализирующийся на проблемах потребительской инфляции. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Курсы валют многих развивающихся стран к доллару США в последние 2 недели снизились до минимальных уровней за последние 10-15 лет и даже более. Валюты таких стран, как Россия, Колумбия, Бразилия, Турция, Мексика или Чили, только за последние 12 месяцев потеряли от 20 до 50% своей прежней стоимости, отмечает британская газета Financial Times. А, например, малазийский рингит или индонезийская рупия упали до минимальных уровней со времен еще азиатского кризиса 1998 года. Причем это падение может стать еще более глубоким на фоне как предстоящих событий, так и новых рисков. Среди главных факторов такого спада, в частности, значительный отток капиталов инвесторов с рынков развивающихся стран в последние годы и, соответственно, ослабление их валют, особенно на ожиданиях инвесторами повышения процентных ставок в Соединенных Штатах, которые остаются на близких к нулю уровнях с осени кризисного 2008 года. Рост ставок делает вложения в долларовые активы более привлекательными, чем на других рынках, что может еще больше ускорить переток капитала в США. Он укрепит и сам доллар, главную валюту мирового рынка нефти. Вспомним, всего 2-3 года назад эти капиталы мощным потоком, наоборот, уходили из Соединенных Штатов в те страны, где процентные ставки были выше, особенно в страны развивающиеся. А потом также стремительно начали эти страны покидать, стоило Федеральной резервной системе, Центральному банку Соединенных Штатов, заявить в мае 2013 года о планах начать вскоре поэтапное сворачивание американской программы количественного смягчения, то есть масштабной финансовой поддержки экономики США. К концу 2014 года она была прекращена полностью, и теперь ФРС намерена вернуться к постепенному ужесточению своей финансовой политики. Однако, когда именно это начнется, на рынках по-прежнему только гадают, вслушиваясь в любой комментарий руководителей Федеральной резервной системы. В очередной раз от них ждали намеков в ходе ежегодной конференции руководителей многих центральных банков мира, регулярно проводимой в последние выходные августа в американском американском курортном городке Джексон-Хоул. Но и на этот раз ответа рынки не получили. Заместитель председателя ФРС Стэнли Фишер лишь дал понять, что ранее заявленные планы повышения ставки уже в нынешнем году пока остаются в силе. Ближайшее заседание Центробанка по ставкам состоится в середине сентября. В целом, за период с начала июня 2014 года и до конца июля 2015 чистый отток инвестиционных капиталов из 19 крупнейших развивающихся стран мира составил 940 миллиардов долларов, то есть вдвое больше, чем за три квартала на пике кризиса 2008-2009 годов, подсчитали в голландском инвестиционном банке NN Investment Partners. Для сравнения, это в 2,5 раза больше всех золотовалютных резервов России на данный момент. Впрочем, другие экспертные оценки такого оттока могут быть и существенно меньшими. Этот процесс затронул и Россию, хотя со своими особенностями, отмечают эксперты в Москве, к которым мы обратились. Заместитель руководителя управления анализа рынка акций финансовой компании БКС Вячеслав Смольянинов.
Российский рынок, как часть развивающихся рынков, конечно, страдал от ожиданий повышения ставки. И прежде всего это сказывалось на динамике вывода капитала как с рынка облигаций, так и с рынка акций. То есть это именно инвесторы, западные или глобальные, выводили свои средства более активно. Но нужно помнить, что у российского рынка есть одна особенность, а именно те санкции, которые были введены финансовые еще в 2014 году. Поэтому по сравнению с некоторыми другими рынками, можно сказать, что Россия пришла к этому более подготовленной, в том смысле, что именно на Россию капиталов минимальное количество. Их было минимальное количество уже, условно говоря, в декабре прошлого года. Сейчас тоже их очень немного. Но то, что действительно по касательной, это Россию как часть развивающихся рынков, задевает эта негативная тенденция. И фонды продолжают выводить деньги, и на Россию это негативно влияет. То это действительно так. Это объективный процесс, который невозможно остановить или изменить. Просто Россия здесь является не более чем частью развивающихся рынков.
Руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
С моей точки зрения, главным фактором оттока инвестиционного капитала с российского рынка является динамика цен на нефть негативная и отсутствие макроэкономических перспектив на данный момент, состояние макроэкономики. Конечно, нельзя исключать, что ожидание повышения ставки ФРС влияет на общий отток капитала с рынков развивающихся стран. И в частности, конечно, это затрагивает Россию. Это более глобальный фактор, но он не определяющий для России, потому что если идет, например, цена на нефть вверх, то эти ожидания, они все-таки на втором плане.
Рынками часто движут ожидания тех или иных событий и решений. Но когда они, наконец, случаются, реакция в итоге может оказаться и минимальной. Эти решения уже давно заложены в текущие действия, а, скажем, те инвесторы, которые намеревались вывести свои капиталы с рынков тех или иных стран, давно их вывели. И потому само по себе решение Центрального банка США начать повышение ставок, случись оно уже в сентябре или позже, в декабре, к заметному дополнительному оттоку этих капиталов может и не привести, по крайней мере, в первые месяцы. Ведь вряд ли можно предположить ускоренное повышение ставок в США. Скорее, оно будет весьма постепенным. Константин Гуляев.
Для реакции рынка важно не только момент начала повышения ставки, но и ожидание, насколько она будет быстро повышаться или умеренно. Если рынок придет к выводу, что вот настал момент повышения ставки, безусловно, перед этим повышением за какое-то время это будет заложено в котировки. И уже когда ставка будет повышена, это уже не вызовет сильной реакции на рынке. Но, тем не менее, она может быть, если со стороны ФРС последуют комментарии по поводу темпов повышения. Вот это может также влиять. Но, безусловно, основное влияние это будет перед повышением, а уже после повышения влияние будет не таким сильным. Вот, например, сейчас в котировке, в рыночной котировке не заложено повышение ставки в сентябре, но есть ожидание, что все-таки до конца года ставка будет повышена. По всей видимости, мы еще увидим период до конца года, когда это будет закладываться в котировки, негативно на нем влиять.
Главный экономист по России и СНГ голландского банка ING Дмитрий Полевой. Полевой.
История повышения ставок в США важна не столько с точки зрения, начнется этот цикл повышения в сентябре или будет отложено, а с точки зрения понимания вообще того, насколько власти США готовы в текущей ситуации повышать ставки и до каких пределов, собственно, это повышение может произойти. За последние несколько недель ставки на повышение ключевого процентного ориентира в США то возрастали, то снижались, и, собственно, интрига по-прежнему остается. Но, тем не менее, по мнению наших коллег, которые занимаются экономикой США, если даже повышение ставки ФРС и случится в сентябре, то это, скорее всего, будет единственное повышение в этом году, и дальнейший цикл повышений будет очень плавным и с оглядкой на происходящее, собственно, и в американской экономике, и в глобальной экономике. И второй момент, что касается России, то на фоне геополитического кризиса значительное количество денег, вложенных в Россию, именно финансовый сектор, покинули ее уже в том году, и поэтому какой-то там большой прямой реакции для российских финансовых рынков от возможного повышения ставки мы не ждем, и опять же основной канал влияния остается через положение доллара и в дальнейшем, собственно, уже через сырьевые цены на российские активы, на российский рубль.
Ожидание повышения ставок в США уже в значительной степени заложено в текущие действия участников рынка, по крайней мере в том, что касается развивающихся рынков мира в целом, полагает Вячеслав Смолянинов, финансовая компания БКС.
И здесь, с моей точки зрения, в перспективе 6-12 месяцев все-таки определяющим будет не то, начнет ли повышать Фед ставки в сентябре или это сделает в декабре, а первое, насколько это будет первый шаг в череде повышения ставок, а для этого американская экономика, ну и, если угодно, глобальные финансовые рынки должны себя чувствовать хорошо, не просто неплохо, а хорошо. И второе, все-таки определяющим для развивающихся рынков остается Китай. Китай и Юго-Восточная Азия, если угодно, регион роста, за счет чего и привлекались на протяжении десятилетий средства на развивающиеся рынки. И с этой точки зрения можно ожидать, что их динамика все-таки будет определяющей. Фед в значительной степени уже заложен, а вот дальнейшие замедления, более стремительные в Китае, или, не дай бог, какая-то рецессия, на что косвенно могут указывать там цены на металлы, в частности, вот они, скорее всего, не в цене еще совсем. И если ухудшаться ситуация будет на этом фронте, то ожидать притока на развивающиеся рынки, в России в частности, было бы неразумно.
Вопрос ко всем нашим собеседникам. Как все же сопоставить в нынешней ситуации общее влияние на курсообразование российского рубля этих двух факторов? С одной стороны, динамики цен на нефть как доминирующего, а с другой стороны, ожидаемого повышения процентных ставок в США. Оно почти наверняка приведет к дальнейшему и заметному укреплению доллара, а в сознании инвесторов на финансовых рынках прочно закрепилось их сравнение с сообщающимися сосудами. Чем сильнее доллар, тем дешевле нефть, и на наоборот. В этом смысле для нефтедобывающих стран предстоящее повышение процентных ставок в США оказывается фактором весьма значимым, как и стран-экспортеров других видов сырья, относимых на рынках к категории commodities. Константин Гуляев, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
Ожидание повышения ставки оказывает влияние на глобальные рынки, в том числе и на рынок commodities. Поэтому вот эти ожидания, они влияют также на цену на нефть. Это косвенное влияние, но тем не менее, также этот фактор оказывает, безусловно, влияние на российский рынок. То есть даже не напрямую, как именно отток инвестиционного капитала с рынков развивающихся стран, а вот через влияние на рынки commodities, что, естественно, является самым главным сейчас для российского рынка. Ну и вообще, российский рынок, он находится уже больше года на обочине, скажем так, не в фокусе мировых инвестиций, поэтому влияние здесь всегда очень такое опосредованное и косвенное, пожалуй.
Дмитрий Полевой, банк ING.
Несмотря на то, что все-таки эти факторы косвенно зависимы друг от друга, по-прежнему для рубля основным все-таки драйвером является цена на нефть. И особенно в последние недели, да, месяц-два, если посмотреть на динамику рубля, то он практически полностью повторяет колебания сырья при существенно меньшей реакции на изменение настроения рынка в отношении перспектив повышения, там, либо не повышения ставки ФРС в сентябре. Поэтому здесь, несомненно, нефть – это ключевой фактор для рубля, а вот эти опасения, связанные с повышением либо не повышением ставки, все-таки являются некоторого рода фоном для эффектов, связанных с изменением цен на нефть.
Вячеслав Смолянинов, финансовая компания БКС.
Это действительно очень хороший вопрос, потому что не надо забывать, что Соединенные Штаты снижали ставки, держали их низкими, не о хорошей жизни на протяжении многих лет. И сейчас Они собираются их повысить именно потому, что ситуация в экономике и на рынке труда выглядит гораздо лучше, чем на протяжении многих лет. С этой точки зрения повышение ставок – это естественный, нормальный процесс реакции на улучшение экономической активности. Исторически повышение ставок не приводило к обвалам, не приводило к падениям цен на сырье, падениям цен на нефть. И в этом смысле, если все будет неплохо с мировой экономикой, в первую очередь надо смотреть правде в глаза с экономикой США, как крупнейшей экономикой мира. Можно предполагать, что спрос на нефть тоже будет расти, и поэтому я бы эти два процесса вообще не противопоставлял. Другое дело, что изначальная реакция какая-то может быть не очень позитивная, но опять же определяющий фактор – это рост потребления нефти, это рост экономики.
Напомним, очередное заседание руководства Центрального банка Соединенных Штатов, Федеральной резервной системы, на котором будут обсуждаться ключевые процентные ставки для американской экономики, состоится в середине сентября. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.